Нет, не хочет.
Итак, единственное, перед тем, как Дмитрий начнет, я, во-первых, напоминаю, что давайте так, сразу после того, как Дмитрий закончит свое выступление, примерно через час 10 минут мы проведем все-таки действительно экспериментальную сертификацию. Во-вторых, чтобы поднять вам боевой дух, за хорошие вопросы и за хорошие ответы Дима будет давать вам... резиновых мальчиков и резиновых девочек, вот это вот такие тут брелки у нас, да? Вот. А потом, наверное, оба Дмитрия решат, и, значит, Intel выпускает не только железные процессоры, но и деревянные головоломки, да? Вот, собственно, двум авторам наибольшего, наверное, количества интересных вопросов Дмитрий обсудит и вот вручит, а может быть, вручат вот эти головоломки, призы. Дмитрий, слово.
Хорошо, тогда продолжим с самыми сильными, самыми выдержанными. Так, значит, я уже маленько коснулся трейс-аналайзера, как его там настроить, как его использовать частично, да? Значит, напоминаю, что message checker – это, по сути дела, часть трейс-аналайзера и коллектора. Для того, чтобы собирать трассу, подключается, ну, по сути дела, та же библиотека, имеет она ту же схему работы. Значит, вот Дима немножко упомянул по поводу Витюна. Принцип работы у них, ну, скажем так, немножко отличается. Если Витюн работает с хардварными счетчиками и, в общем-то, опрашивает приложение, где оно находится в определенный момент времени, то Trace Analyzer собирает, работает с событиями. Он точно знает, что происходило с программой, в какой момент. Значит, существует два варианта. Либо вы в текстовом виде получаете информацию о приложении, либо вы используете графический интерфейс, который, собственно, доступен одинаковым что на Linux, что на Windows, абсолютно одинаковое. Значит, больше того, трассы, которые собираете на Linux, вы можете спокойно анализировать на Windows. Так, ну вот как раз я сказал про то, что это универсальный инструмент. Существует отдельный API для того, чтобы разрабатывать небольшие приложения, вот, основываясь на тех функциях, которые использует Intel Trace Analyzer and Collector внутри. Значит, все MPI-функции трассируются, и потом вы их анализируете по умолчанию. Вам никаких дополнительных усилий не надо производить. Значит, отдельно это вот correctness checking. Существует функция сравнения двух трасс. Даже, я бы сказал, больше там, на самом деле, нескольких трасс можно делать. Значит, дополнительно можно использовать библиотеку, которая называется PAPI. Значит, это хардварные счетчики, тоже можно производить анализ счетчиков. Так, ну, интеграция с компилятором я вам показывал, что есть ключики, которые позволяют, ну, еще остановлюсь подробно, подключать библиотеку на этапе компиляции. Так, есть отдельный механизм настройки фильтров, поскольку трассы иной раз бывают достаточно большими, вот, существует возможность применить фильтры и уменьшить тем самым объем трассы. Так, ну, агрегация по данным потокам там дальше посмотрим. Значит, используется именно событийно ориентированный подход. То есть никакое событие не пропускается, все регистрируется с точностью с абсолютной. Значит, сейчас масштабируемость порядка 2000 процессов можно одновременно анализировать. Но в следующей версии будет возможно анализировать больше. Но на самом деле, конечно, просто надо понимать, что отображать вот на экране такое огромное количество процессов достаточно сложно. Собственно, для анализа трассы обычно достаточно посмотреть, ну, хотя бы там, не знаю, 128 процессов, вот, потому что поведение приложения сильно не изменится. То есть схема работы, она обычно не меняется. Значит, вот это вот примерно как выглядит сам анализатор. Собственно, здесь, ну, несколько окошек, которые видны. Основное меню, значит, event timeline, вот это вот, то есть события, вот это вот qualitative timeline, вот это quantitative timeline. Здесь, значит, можно получить информацию по функциям, которые вызываются, вот здесь они агрегетированы, потом можно будет посмотреть, как их развернуть. Вот. Здесь информация по сообщениям. Значит, вот здесь вот такой вот значочек, одинарная стрелочка. Это говорит о том, что сообщение point-to-point. Дальше я остановлюсь подробнее, чем они отличаются, там еще будет, значит, по поводу коллективных. Так, значит, есть возможность отображения ошибок, которые показывает message checker непосредственно вот в GUI-овой части. Если вы собираете приложение с отладочной информацией и компилите с библиотекой message checker, то потом собранная трасса дает вам возможность посмотреть на трассе, в какой момент на что ругается, грубо говоря, message checker. Значит, существуют серые точки, это предупреждение, и существуют уже ошибки, это черные точки вот здесь вот, на таймлайн. Значит, в принципе, существует возможность посмотреть исходный код даже для этих функций, для этих вот точек. Но единственное, это не редактор будет, это просто вьюер, простой вьюер текста. Да. Нет, это не fail-safe, это вот я показывал чек, да, вот, это опция вот этот вот чек, и еще минус G ставите для того, чтобы отладочная информация была, для того, чтобы была информация о том, как номер строки, как, откуда брать, и исходник. А они записываются в отладочную информацию. То есть, когда компилятор генерит, он помещает имя файла и номер строки. На Windows? На Linux? Странно. Он просит указать библиотеку, директорию, да, в которой лежит, да? Ну, возможно, просто это, он кладет имена файлов, а из какой директории они брались, и там нет информации. Ну, возможно. Вот. Так, значит... Еще разочек. Значит, вот здесь вот будет сообщение о том, что это за ошибка, то есть на что он ругается. Так, значит, ну, основное, для чего нужен этот инструмент, это для анализа MPI приложений. Собственно, по умолчанию все MPI вызовы трассируются. Вот. Применимо к языкам C, C++ и Fortran. Значит, существует возможность получения информации по средам. Значит, если на полосе событий отображаются буквами P1, P2, P3 – это процессы, то T0, T1, T2 – это будут среды отображаться. Значит, единственное ограничение при использовании вот такой гибридной модели – это вот из... этого куска, который гибридный OpenMP, который вызывается, там должен быть MPI-вызов. Вот. В этом случае будет информация уже в thread-checkере, в thread-коллекторе. Вот так. Ну, в общем, это я уже вам сказал. Все MPI-события ловят. Достаточно хорошее конфигурирование. Автоматическая ссылка на код есть. Есть отдельный API, который вы можете использовать как, и что-то свое писать. Значит, чуть-чуть коснусь дальше ITC-пина, двоичной инструментации и поддержки компилятором чуть дальше. Значит, про fail-safe версию я уже вам говорил, да? Если приложение падает, то необходимо указывать, что желательно использовать VTFS версию библиотеки. Значит, функция сравнения нескольких трасс существует. Ну и отдельным параметром идет проверка корректности. Значит, если мы для того, чтобы проверить корректность, использовали чек опцию, то здесь надо компилировать с опцией минус trace. Вот. В этом случае при запуске программы вы просто запускаете трассу, и она будет уже вам генерить. Запускаете приложение, трасса будет сгенерирована. Значит, если вы используете какую-то другую MPI-библиотеку, то для того, чтобы собирать, в общем-то, надо указать достаточно много различных библиотек здесь, в командной строчке. Вот. Ну, вот пример приведен. Вот, если вдруг когда-то придется столкнуться с этим, чтобы вы знали, да. Вот. Так, существует утилита ITC-PIN. Тут уже мне вопрос задавали. Значит, это отдельный инструмент. Его смысл в том, что он идет по бинарнику, по исполняемому файлу, и сам ищет места, куда необходимо вставить служебные вызовы. То есть достаточно сложный инструмент, у него своя там эвристика для определения, куда чего нужно вставлять. Вот. Вам вообще нет необходимости иметь исходные файлы. Вы можете инструментировать таким образом любое приложение. Запускается он таким образом, что вот у нее есть команда ITC-PIN, там параметры дальше могут быть. Последним параметром идет минус-минус run, через пробел минус-минус, пробел и имя исполняемого файла. Вот, в этом случае будет собрана трасса. Вот. Здесь на самом деле можно собирать либо трассу для однопоточного приложения, ну, обычного, да, либо использовать вот здесь вот MPI-exec или MPI-run и, значит, многопоточное, многопроцессорное приложение запускать. Для однопоточного? Если у вас нет исходников, вам нет возможности больше никак получить трассу. Вот эта штука даст вам возможность посмотреть вообще, что там происходит. Больше вы никак не получите. Если, допустим, там нет MPI-вызовов, да, вот, то вам больше ничего не поможет. В случае с MPI достаточно вот такой ключик указать к MPI-экзеку, да, и библиотека будет подгружена динамически, и трасса тоже будет собрана. Даже компилировать не надо. То есть это вот с нашим вариантом трейс-коллектора так можно работать. Достаточно удобно. Небольшие понятия. Значит, чартом называется вот любое, собственно говоря, окошко, которое здесь вот представлено. Да, вот их здесь несколько. Вот. Каждое из них это чарт. Еще есть понятие view. Сейчас посмотрим. То есть чарт — это числовая или графическая диаграмма на этом рисунке. View — это, собственно говоря, вот то, что их всех объединяет. Все окошки, которые связаны одной идеей, грубо говоря, да? Вот. Вот здесь, вот, собственно говоря, вот это все view. Если вы создаете, открываете другую трассу, то будет другое view, и все окошки внутри будут связаны между собой по-другому. Значит, вот здесь вот пример зумирования. Мышкой вот так вот просто нажимаете левую кнопку, выделяете какую-то область. И вот обратите внимание, все окна, во всех окнах изменятся показания. Видите, да? Вот это вот как раз и есть идеология View. В каждом чарте, в каждом окошке происходит смена, пересчет чисел. Это будет и call tree, и load balance, и, значит, диаграмма вызовов сообщений, и количественная диаграмма, и вот это вот, конечно же, event timeline основное. Да. Список функций тоже поменяется. И, соответственно, поменяется, если там процентовка используется, соответственно, поменяется процентовка вот по этим. Не-не-не, ну, процентовка имеется в виду, сколько процентов от общего времени, то есть общее время изменилось, соответственно, меняется процент для какой-то там функции, которая попала вот в этот диапазон. Вот, значит, это вот примерно так выглядит event timeline. Вы здесь увидите вот красным, разными оттенками красного обычно помечаются MPI-функции, MPI-вызовы. Синим от все, что касается приложения. Обычно детализации по функциям, которые вызываются внутри приложения, нет. Но есть возможность самим добавлять инструментацию. Это вызовы функции типа VT, там, почерк и что-то. То есть вы можете посмотреть интерфейс, который описан, добавлять только в те места, которые вам нужны, вот, и трасса будет собираться для этих функций. Есть другой вариант. Вот то, что я говорил, опция компиляторная, tcollect, она позволяет, в общем-то, на уровне компилятора для всех функций добавлять инструментацию. В этом случае у приложения будет возможность посмотреть детализацию по каждой функции, которая была вызвана, не только MPI. Вот, значит, качественная диаграмма. Собственно, по оси X, как всегда, будет откладываться время, в котором исполняется программа. Вот здесь, в вертикальном сегменте, откладывается, собственно, длительность функции, которая исполнялась в какой-то момент времени. Собственно, задача, наверное, у вас посмотреть, чтобы не было слишком длительных функций каких, чтобы они примерно были сбалансированы. Вот в этом случае происходит не очень хороший такой вид, потому что всплески такой, то есть в какой-то момент времени функции какие-то выполняются очень долго. Другой вид – это количественный анализ. Вот здесь вот как раз использовалась возможность, то есть API Trace Collector, для того, чтобы дополнительно создать области трассировки. Вот отдельно OMP-синхронизация, да, отдельно MATMUL, отдельно какое-то там счетчики, MPI-функции и так далее. Значит, вот здесь, собственно, происходил расчет. Но видно вот такой ступенчатый, да, подъем. Собственно, вот здесь вот тоже видно. В этом случае происходит как бы нарушение нормального распараллеливания и происходит ожидание одним процессом другого процесса. Я потом пример покажу более детально. То есть один процесс ждет. То есть в идеале они должны быть вот эти вот, вот примерно в таком виде они должны быть, то есть прямоугольные. В этом случае все процессы заняты достаточно равномерно. А? Ну, здесь, собственно, всегда таймлайн, вот, по оси X. Здесь число процессов, которые выполняют одну и ту же работу. Одну и ту же функцию. Ну, то есть, вот для того, чтобы получить вот такой график, использовались API дополнительно. То есть дополнительная инструментация была введена. Вот. Ну, значит, вот дает информацию о параллелизме и загрузке. Для каждой функции показывает, сколько процессов, потоков выполняется в один и тот же момент. Вот. Значит, communication profile, он вам показывает, собственно, какой процесс, с каким процессом взаимодействует, показывает время, показывает размер сообщений, который пересылается. И, соответственно, здесь вы можете увидеть самые нагруженные процессы, да, то есть от какого к какому идет больше всего сообщений. Вот обратите внимание, вот здесь вот рисуночек такой, это показывает то, что это point-to-point сообщение. Да. Отрицательные? Ну, это, возможно, ошибка какая-то. Потом мне покажете. Ну, мне кажется, такого не должно быть. Присылайте как ошибку. Посмотрим, что там вы накодировали. Может, у вас такая оптимизация, что оно летает просто быстрее счетчиков. Вот, вот, вот эта диаграмма показывает уже коллективные операции. Ну, лично я не видел отрицательных значений, поэтому присылайте, посмотрим, интересно же. Вот. То есть опять вы заметите, что, например, вот седьмой процесс, он потребляет больше всего времени, проводит в какой-то там, ну, здесь конкретно вот all reduce, да, в этой операции. Соответственно, есть диаграмма, которая показывает загрузку. Если вы считаете, что вот этого быть не должно, то есть вы как программист нам посмотрели, ага, я вот разрабатывал программу, вроде схема работы должна быть другая, все процессы, допустим, должны одинаково выполняться, то вот это для вас будет, так сказать, красной тряпкой. Ага, надо вот здесь вот обратить внимание, почему это процесс 7 столько времени проводит при пересылке сообщений, да? Значит, объединение. Вот посмотрите, вот здесь вот разрисовано по процессам, сколько один процесс занимает времени, сколько другой процесс. Есть возможность объединить не по процессам, а по узлам. То есть видно, да, вот здесь вот поменялась картинка, и уже не учитывается внутриузловая коммуникация. Учитывается коммуникация между узлами. Вот. То есть тут уже в зависимости от того, какую фабрику вы используете, какой интерконнект, схемы поведения могут отличаться. Да? Соответственно, вот здесь вот тоже все графики перерисовываются, пересчитываются. Вот. Значит, по правой клавише, если вы щелкнете вот на красном поле, да, появится вот такая вот ungroup, fgroup, и если там на MPI щелкнуть, то ungroup MPI можно получить. Вот. Ну, здесь вот опять меняется все, fgroup, где-то она ушла. Ладно. Значит, существует два понятия. Есть таггинг и есть фильтринг. Таггинг – это, собственно, выделение, фильтринг – это, наоборот, убирание остального, ненужного. Значит, например, вы хотите посмотреть, как у вас, где сообщения, у которых таги от 30 до 60, да? Вот, вы выбираете в этом поле, вот, они начинают подсвечиваться темным, чтобы сконцентрировать внимание. Вот. Фильтринг немножко по-другому работает. Вы выбираете какую-то MPI-операцию, говорите «ОК», и, собственно, она и будет вам, либо она, либо все остальное. Тут там есть разные опции. Вот. Скажем, вы ее убрали. Вот. Пожалуйста. Ее не будет на этой схеме. Есть такое понятие, как application imbalance диаграмма. Ну, как вы, наверное, знаете, при любом коллективном общении случается так, что происходит ожидание других процессов. Да? Так вот, есть время, которое затрачивается на передачу сообщений, есть время, которое занимает вычисления, и есть непроизводительные такие потери, которые вот отражаются здесь вот таким розовым цветом. Собственно, чем больше этот кусок, тем выше несбалансированность, тем хуже, собственно, происходит вычисление, потери. Ну вот, например, ну, есть два режима. Есть общий режим разрисовки несбалансированности, и есть breakdown, когда разбивается на три самых важных функции, три самых затратных, грубо говоря, функции несбалансированных. И по длине сообщения они тоже делятся на самые несбалансированные, то есть делятся на три. Малые, средние и большие. Вот здесь вот видно, что в основном это MPI Receive на коротких сообщениях. Да? То есть вот, возможно, для того, чтобы избавиться от такой несбалансированности, вам придется использовать более длинные сообщения. Существует такое понятие, как идеальный интерконнект. Что такое идеальный интерконнект? Вообще, чем характеризуется передача сообщений? Вот какими двумя параметрами? Кто... Да, правильно. Так вот, мы приняли, что... Здесь написано. Идеальная среда у нас будет та, в которой bandwidth бесконечность, а задержка нулевая. Собственно, лучше уже не придумаешь, да? Вот. А? Вот. На самом деле там есть вот то, что я говорил, API, да, возможность создавать даже свои, симулировать свои какие-то интерконнекты. В принципе, можно поиграться и посмотреть, как при различном интерконнекте будет вести себя приложение, не имея этого интерконнекта. Вот здесь получается так, что мы абстрагируемся и говорим, что у нас идеальный интерконнект, бесконечная полоса пропускания и, собственно, нулевые задержки. Тогда вот такая вот трасса превращается вот в такую. И очень четко видно, что здесь MPI Receive и MPI All Reduce, в общем-то, расходуют очень много времени. Это наши хотспоты, на которые следует обратить внимание. Вот пример, часть трассы, решатель Пуассона, да? Значит, это вот пример того, как происходит, собственно, из параллельного кода преобразование в, по сути дела, однопоточный решатель. Собственно, здесь что происходит? Здесь один процесс зависит от предыдущего. Вот если посмотреть, вот эта вот ступенька, она как раз очень четко показывает. Я открою трассу, потом мы посмотрим прямо на реальных данных. Значит, в чем проблема? Использовался блокирующий обмен, и PN блокирован до тех пор, пока сообщение между PN плюс 1 и PN плюс 2 не закончится. Вот. Совет просто использовать неблокирующие функции. Трасса стала выглядеть вот так. Да? Здесь зависимости уже таких не стало, и программа больше проводит времени в вычислителе. Вот. Ну, вот от этого вот избавиться не удается, потому что здесь использовалась коллективная операция. Так, вот тут есть несколько видеоресурсов, которые вы можете посмотреть. Просто товарищ заснял видео, вы можете посмотреть. Там в презентации это будет, ссылки. Вот. Значит, вообще обращаю ваше внимание на то, что вот здесь вот видео, да, там очень много разного видео выложено. В принципе, возможно, вы найдете что-то интересное для себя, потому что там есть и примеры работы с Витюном, и Array Building Blocks, и Parallel Building Blocks, и все-все-все на свете. Так что, пожалуйста, используйте. Вот, значит, дополнительные адреса, по которым вы можете получить информацию. Это, собственно, домашние странички Cluster Toolkit, там Cluster Studio тоже есть, MPI-библиотека и, собственно, короткие ссылки, которые вы используете. И существует еще форум. Форумов достаточно много. Кто-нибудь вообще ходил хоть раз на форумы? Нет? А, отлично. То есть представляете, да, что есть форум, на котором вы можете либо спросить, либо поискать там. Вполне возможно, что такой вопрос уже задавался, и вы там легко найдете ответ. На самом деле там еще есть базы данных, knowledge base, так называемые. Вот, там вы можете тоже найти полезную информацию. Так, давайте мы сейчас с вами попробуем запустить какую-нибудь приблуду. Так, где он тут? Так, traceanalyzer лазер. Вот, собственно, то, что он из себя представляет. Открываем какую-нибудь трассу. Вот начальное наше окошечко. Добавляем событийную часть. Вот, и давайте посмотрим quantitative. Да, там заодно уж. Вот. Так как здесь событий вроде достаточно много, то получается информация сжатая. Вот мы ее видно, да? Зумируем. Сейчас я здесь вот изменю. Вот примерно то, что я вам показывал, да? Видно вот такие вот треугольнички? Здесь вот, видите? Треугольничками все. На quantitative это тоже отображается вот такой вот лесенкой. Вот это вот как раз пример того, что здесь происходит несбалансированность. Давайте посмотрим вообще, что же за функции там вызываются. Вот есть ungroup MPI. Вот зелененьким помечено MPI send receive. Ну, это я уже у себя поменял профайл. На самом деле, любую функцию можно изменить цвет. Здесь давайте посмотрим. Опс, не туда. Так, что у нас за функция? AllReduce. Да, вот смотрите, в принципе, это все объекты, да? И вы можете получить информацию по любой функции и вплоть до того, что по сообщению. Вот, например, берем здесь вот. Мы получаем информацию о сообщении. Что же это за сообщение? То есть видно, сколько оно длилось. Моменты, в которые началось, закончилось. Размер сообщения. Скорость передачи сообщения. Здесь вот видите, да? Используемый коммуникатор и имя функции. Да, ну, собственно, здесь... А, ну, таг тоже виден. Кто посылал, кому посылал, все здесь видно. Давайте попробуем поменять цвет на этом. Так. Сетинг. Function colors, что там у нас, all reduce. Ну, давайте какой-нибудь желтый сделаем, чтобы не видно было. Видите, да? Достаточно поменять цветовую гамму, и все становится по-другому раскрашенным. Так. Давайте теперь так, сейчас. Давайте попробуем сделать трассу идеальную и посмотрим, что нам скажет Trace Analyzer. Ideal. Вот, теперь у нас как бы два view получается, да, один и второй. Также делаем event timeline и quantitative. Group MPI. Ну вот видно, что здесь не сильно зависит, да, от коммуникатора. Собственно, все, что здесь плохое, оно происходит из-за функции MPI send receive. Давайте тогда откроем сейчас другую трассу, которая была собрана, используя неблокируемые коммуникаторы. Не блокируем функции. По идее, да. Сейчас проверим. Как бы сложно оценить, насколько лучше, да? Вот. Время исполнения трассы. Так, 0.13. Что внизу? Здесь 0.138. Ну, это есть, да. Так, сейчас, где он тут? Здесь 0.15, да. Так. Здесь send receive, нет, 0.15 это send receive, а неблокирующее получилось 0.14, да? Вот, собственно, разница не очень большая, но, сами понимаете, здесь очень короткая была задачка. всего 0,15 секунды, да? Вот. Но картина поменялась достаточно сильно. Видно, да, что в MPI функциях приложение стало проводить меньше времени. Собственно, это та задача, которую вы должны решить, если вдруг столкнетесь с какой-то несбалансированностью, с какими-то проблемами в приложении. Вот. Соответственно, проблемы могут быть разные. Проблемы могут быть в том, что, например, один поток какой-то очень долго вычисляет что-то, да, соответственно, надо как-то разбить на несколько потоков, разделить вычислитель. Вот. Проблемы могут быть в использовании не тех MPI-функций, проблемы могут быть в использовании не тех алгоритмов коллективных операций. Дим, сможешь рассказать вот про ту ситуацию, с которой вы столкнулись, вообще как что происходило и как удалось улучшить и насколько, самое главное?
Там был действительно такой случай, в общем, достаточно не то чтобы характерный. То есть там была программа человека, она написала и фактически пытался реализовать сам LTO. И, соответственно, у него это получалось не очень хорошо. То есть, четко было видно на профиле трейс-коллектора, что огромное количество времени под приложение проводит в MPI, там было порядка 70% времени проведено именно в MPI, то есть это не занято какими-то вычислениями. Но наша, конечно, рекомендация была достаточно простой, то есть очевидно совершенно алгоритм пересылки был. Использование коллектив здесь просто само собой логично было. Мы тоже поменяли искусственно как бы написанный изобретенный велосипед на Outdoor, то там производительность увеличилась сразу в 4. Достаточно был существенный прирост от этого. Вот, в принципе, все.
Ну хорошо, то есть. Ну да, то есть кто-то из ваших коллег, студентов. А, не студенты даже, аспиранты, наверное.
Шопы, то есть люди приносили свои коды, которые они реально работают, там, в том числе, то, что там считается сразу текст областей, химии, физики, много. Мы непосредственно пытались на Ломоносове все это посмотреть, собрать профиль вместе с ними, там, смотреть, что-то предложили, несколько своей рекомендации. И, в частности, достаточно случаев указательных, которые проводятся. Вещи вычислить. Там не единственные, другие случаи тоже помогают. Вот такой явный выгон один, не стоит изобретать никогда ничего. Надо пытаться использовать то, что уже есть. Коллективная операция точно лучше у вас не получится сделать, чем они уже сделаны. Если они по каким-то причинам, то есть не подходят по ваш размер, еще по что-то там сообщение. Там всегда можно настроить эти алгоритмы, пытаться использовать.
Так что вот, пожалуйста, используйте этот инструмент для анализа своих приложений. В принципе, надеяться на то, что если вы используете MPI-функции, и приложение будет сразу распараллельно хорошо, это вряд ли. В принципе, надо, мне кажется, обязательно посмотреть на то, как оно взаимодействует между собой внутри, посмотреть сбалансированность. Вот. Естественно, однозначного ответа, как анализировать, какие выводы делать, мы не сможем дать, потому что это очень сильно зависит от приложения самого, от того, какие MPI-функции вы используете. Вот. Но есть инструмент, который вам подскажет, когда вы знаете свое приложение, он вам подскажет, куда обратить внимание, где потенциальная горячая точка, проблема. Вот. Ну, собственно, все, пожалуй, то, что я хотел рассказать. Игорь, давайте тогда, может быть, это протестируете? Или вместе как-то это сделаем?
Может быть, просто еще вопросы, если есть возможность, вот Дмитрию задать, как говорится, последние возможности тестирования вообще.
Да, да, да. Это, в общем-то, я вроде так мельком упомянул, да? Значит, собственно, это основная проблема, которая происходит сейчас на кластерах. Вам выделяют ограниченное время на ресурсы вычислительные, они ограничены, как правило, да? Вот. Сбор трассы, он может занимать очень много времени. Даже если вы запускаете небольшое приложение, скажем, которое работает 3-5 минут, вместе со сбором трассы оно может занимать 20-25 минут. Просто объем данных, он действительно очень огромный. Не снижает производительности, да. То есть механизм такой, что сбор трассы идет на этапе finalize, да? Вот. Вот самый замыкающий момент, это именно вот запись данных на диск. Она может идти долго. Но вот все, что встраиваемые функции, они никак на производительность не влияют. И вот здесь, по сути дела, это что с функциями трассировки, что без функции трассировки. Это, по сути дела, реальное выполнение приложения. Имеется в виду, картина никак не меняется. Побочные эффекты, не будут они влиять вот здесь. Вот, значит, что хорошо, вы трассу можете собрать, потом ее взять и на обычном своем домашнем компьютере, например, открыть и посмотреть. Вот, вполне возможно, что время на открытие потребуется достаточно много, но, тем не менее, это возможно. Трасса никак не зависит от платформы. Linux, Windows, в принципе, наверное, большинству на Windows будет проще посмотреть. Вот это вот важный момент. Сейчас, значит, вот в тех версиях, которые установлены, трасса собирается достаточно долго из-за того, что происходит там, есть этап, который называется merge. Данные сливаются, они обрабатываются вот на конечном этапе. В следующих версиях этот этап переносится, как бы убирается. Вот, и трасса будет записана очень быстро, практически мгновенно. Вот это будет большим плюсом. Вот. Да.
Можете привести еще какой-нибудь пример применения? Потому что, предыдущий пример не очень убедительный, когда человек вместо того, чтобы использовать, когда вы музей функции, что-то свое. Ну, могли бы привести пример еще какой-нибудь более жизненный?
Возможно, что это стоит.
можно и не ждать.
Ну, во-первых, от приложения, во-вторых, от... Ну вот я как-то разбирался с проблемой, значит, один тест там, сейчас вот расскажу, один тест, значит, у нас ходил, ну, очень медленно. Понять не могли, из-за чего, собственно, все вроде хорошо. Потом стали разбираться, значит, оказалось, тут трассу я собрал и посмотрел, оказалось, значит, такая ситуация. Идет сенд, посылаются данные. В одну сторону идет порядка 3-3,5 гигабит в секунду обмен. В обратную сторону обмен идет порядка 300 килобит. Вот. Значит, в результате оказалось то, что почему-то вот именно на этом приложении оно просто ложилось вот так. Значит, оно делило кэш одинаковую, одну и ту же, да? Вот. И почему-то вот очень сильно влиял друг на друга, вот на этот обмен. Как-то шина внутренняя забивалась или еще что-то. В общем, не очень понятно. Разнесли на разные ядра, и все стало бегать очень, очень быстро. То есть там изменение было в сотни раз просто вообще. Вот, ну как бы вот, и пожалуйста. Ситуаций может быть на самом деле очень много. Если вот вы понимаете, вы запускаете что-то, вы примерно должны хотя бы, ну, знать, как ваше приложение, ну, должно работать, ожидаемое, да, поведение. Вот. Дальше у вас есть инструмент, вы смотрите, ага, допустим, MPI-функции, ну, очень много проводит. Значит, где-то надо искать, может быть, не ту MPI-функцию вы используете. Возможно, у вас несбалансированная нагрузка на потоки, да, получается, на процессы. Скажем, у вас один процесс считает, а остальные просто стоят, ожидают. Вот, например, имбаланс диаграмма, она вам покажет это. Вот. Ну, то есть, вариантов-то, как бы, может быть, очень много.
Ну, все. Значит, давайте мы еще раз, во-первых, Дмитрия поблагодарим.